Диалоги с Генри Сардаряном.
Мы продолжаем. Студия «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета правления и политики МГИМО Генри Сардарян. У микрофона Илья Харламов. Пишите ваши вопросы или комментарии с помощью телеграм-канала и приложения «Радио Спутник». Ну и слушайте нас на частоте 91.2 в Москве, 91.5 FM в Санкт-Петербурге. Генри Тигранович.
У нас тут маленький вопрос
так, как отлично, мы обещали. Отлично. Интерактив.
Да. Денис написал в телеграм-канале Сардарян в комментариях. Вылет Такера Карлсона из Москвы в Белград был подсказан или это его личное решение? Я думаю, это просто логистика. Что удобный рейс. Я думаю, здесь можно не искать каких-то
конспирологий. Да, так сказать, не выстраивать. Да. А, хорошо. Вот Илон Маск, собственно говоря, на его платформе X и опубликовано интервью Такера Карлсона, ну, помимо собственного ресурса, и вот там собирает он огромное количество просмотров. Вот он достаточно жестко высказался на возможную блокировку или ограничение размещения этого интервью в запрещенном Фейсбуке, принадлежащем корпорации Мета. Написал у себя в соцсети Маск следующую фразу, короткую, но яркую. Это безумный уровень цензуры. Но, на ваш взгляд, он просто с Цукербергом как бы, ну, не борется, так сказать, такой антикомплимент делать, или же все-таки мы наблюдаем некий сложившийся альянс, да, из Илона Маска, Дональда Трампа, Такера Карлсона и других людей, которые на одной платформе стоят, по большому счету.
Думаю, здесь это, конечно, важно, но еще важнее не то, кто это говорит, а то, о чем говорят. Ну, цензура в том смысле, в котором мы ее себе представляем, традиционно была чем-то, что определяется государственной властью. И определяется в соответствии с теми целями и с тем видением будущего страны и задач, которые эта государственная власть ставит. Вам это может нравиться, может не нравиться. Но обычно мы под цензурой понимали именно это. То, о чем говорит Илон Маск, это в десятки, в сотни, в тысячи раз хуже, чем когда это делает государство. Потому что здесь речь идет о цензуре, определяемой со стороны узкой, либо партийной, либо корпоративной группы лиц. Вы можете себе представить, что это такое? То есть эти люди, им же вообще плевать на государство.
Абсолютно. Нет, но они вот. в любой момент могут сказать, у нас частная фирма, не хотите, не ходите к нам. Не считайте наши сообщения.
100%. Но это хорошо, когда от таких частных фирм 200, 300, 400, и вы можете выбрать себе любую. В случае, когда все эти платформы по тем или иным причинам получают очень активную поддержку со стороны правительства США, сотрудничают непосредственно с органами безопасности внутренней Соединенных Штатов Америки, предоставляют им все необходимые данные и так далее, тому подобное, вот этот тезис, он становится не очень легитимным, это раз. Во-вторых, опять же, никаких вопросов нет. Может эта платформа взять и объявить две вещи. Либо сказать, знаете, у нас политика вообще запрещена к обсуждению. Мы здесь про спорт, цветочки, там, литературу, все что угодно. И блокировать одновременно и с одной, и с другой стороны. Может эта платформа сделать по-другому? Она может сказать, нам не нравится республиканская партия. Вот Facebook официально объявляет. Он является сторонником демократической партии США. И поставить там баннеры, предупреждать людей об этом. Но позиционировать себя как площадку для обмена мнениями, но делать так, чтобы слышно было только одни мнения и никак не другие, это, конечно, является в данном случае ужасным. Но что здесь очень радует, что это... Система пропаганды, которая была построена либеральными глобалистами в Соединенных Штатах Америки и во многих других западных странах, она постепенно становится бессмысленной, потому что мы сейчас говорим про информационный прорыв Российской Федерации на Запад, который был осуществлен журналистом, который ни на кого не работает, кроме себя самого, он ни в одной медиакорпорации не числится.
И про в том интервью... числе и Fox News, да, откуда,
да,
он ушел.
Откуда он ушел.
Очень громко.
И про интервью, которое было выложено не в эфире какого-то телевизионного канала американского, а на платформе, которую контролирует Илон Маск. И мы понимаем, что это все, в общем-то, дает о себе знать.
Но так или иначе, все равно продолжаем тему интервью. И вот в какой связи в офисе Владимира Зеленского считают, что, собственно говоря, публикация вот этого материала, более чем двухчасового, как-то может повлиять на помощь Украине, ну, естественно, негативным образом, да. И есть еще масса сообщений, например, что МВФ очередной раз как-то будет пересматривать вот этот свой пакет почти 16-миллиардные, значит, будет какую-то ревизию проводить. Ну, мы технически все подробности обсуждать не будем. Это дело, так сказать, финансистов, да? Ну и, наконец, Financial Times опубликовала предположение, что прибыль замороженных активов российских за 2023 год, это очень активно обсуждалось в Европе, Украина может не получить. Там 4,4 миллиарда евро. Очевидно. Уже не получит, да. Вот целый комплекс вопросов с этой самой помощью связан. Это для Киева ведь вопрос такой болезненный, мягко говоря.
Ну, вы знаете, на Украине сейчас, я уже говорил, что вот это состояние цугцванга, с которого они никак выйти, я думаю, уже вот этот политический режим и это руководство никак выйти не сможет. И хорошо, что они понимают, что интервью президента Российской Федерации, то есть, когда президент Российской Федерации говорит, а его слушают, это значит, что помощь Украине сокращается, потому что никакой целесообразности в этом уже никто особо не видит. И что здесь еще важнее, это сколько интервью было за эти два года раздано Владимиром Зеленским? Вот сколько он говорил с западными корреспондентами?
И поездок сколько было?
И поездок, и здесь выступал, и там.
Не, больше
и вот сравните одно интервью президента Российской Федерации, в котором вы видите государственного деятеля, который мыслит категориями тысячелетней истории России и понимает степень своей ответственности и за собственное население, и за население исторически русское, которое оказалось не по своей воле за границей Российской Федерации. И сравните это вот с этим дерганым, неадекватным человеком, который привел собственное государство к апокалипсису. И сейчас единственное, чем он занят, и его команда занята, это рисованием самых различных эсхатологических картин погибели собственного государства и более ничем.
Тогда давайте к Дональду Трампу, ну, и не только к нему, а вокруг заявлений и событий, которые вокруг его персоны разворачиваются. Вот, например, стало известно о том, что европейцы как-то активно, я уж не буду какие-то эпитеты давать, там, с дрожью, да, или там с мурашками на спине, но готовятся все-таки к тому, что Трамп опять войдет в Белый дом, и как-то вот они должны структуру взаимодействия с ним проработать, учитывая его предыдущие заявления, да, о той же самой безопасности, дескать, платите за себя, или я, так сказать, умываю руки, да. Вот. Вот в этой связи, ну и кроме того, вот опрос был среди американцев в США, ну, естественно, люди считают, ну, респонденты, что с экономическими и миграционными проблемами, конечно, Трамп справится лучше, лучше Байдена. Вот скажите, пожалуйста.
А вы не смотрели, с какими проблемами американцы считают, что Байден справится лучше, чем Трамп?
Слушайте, вот, честно говоря, не смотрел.
Там две категории всего. Да. Трамп, они считают, лучше будет управлять экономикой, обеспечит безопасность страны,
вот
и защитит
опрос, да,
от мигрантов. Видно, да, да. Это Трамп. А Байден лучше всего справится с легализацией абортов.
Ну,
вот, вот в чем главное преимущество Байдена. Переубивать там американское население,
ну,
еще
да,
не родившееся.
Ну, кстати говоря, в этом смысле, я не знаю, уж фронда это или нет, но штаты принимают отдельные законы о запрете абортов в последнее время. Они имеют на это все полномочия.
Ну, это,
да,
это не Байден, да. Вы
да, это не Байден.
Это
Байден
та,
здесь
та команда,
это
да,
как раз наоборот контр-Байден, да, когда штаты принимают. Ну, давайте попробуем порассуждать все-таки, да, победа Байдена, как она, так сказать, будет, как отразится на Европе, и в целом, что он будет делать вот на этом направлении.
Байден,
да,
или Трамп?
Господи, Трампа. Боже мой, Трампа,
да,
конечно.
Потому что победа, да, Байдена, рассуждать про нее, это примерно как... Вот Флобер хотел написать книгу про ничто, это вот будет то же самое.
Байдена надо просто пожалеть, слушайте, отпустите его на пенсию.
Я думаю, что, знаете, я на прошлой неделе выступал и говорил про то, что я впервые... До этого я не давал прогнозов. Вот я на прошлой неделе впервые услышал роковую, на мой взгляд, фразу для Байдена, и уже очевидно, что здесь речь идет об отчаянии. Байден на прошлой неделе выступал с обращением к нации по там вопросу и Конгрессу. И, значит, во время своего выступления он сказал следующее. Мы разработали лучший закон, который можно было себе представить, который обеспечил бы фантастическую безопасность для Соединенных Штатов Америки. И мы невероятную работу провели. Это лучшее, что можно было себе представить. Но мы этого не сможем сделать из-за одного человека. И этого человека зовут Дональд Трамп. Любой действующий глава государства если начинает пенять на бывших руководителей, на оппозицию, на кого говорит, я бы сделал, но вот эти люди мне не дают этого сделать. Так уйди с должности. Если мы за тебя голосуем, и ты ни черта не можешь сделать, взяв на себя все властные полномочия, значит, надо искать другого человека, который сможет с этим справиться. И получается, президент Соединенных Штатов Америки, избранный действующий президент, у него возможностей для осуществления политики меньше, чем у Дональда Трампа, который никакой должности в государственной власти не занимает. Это уже язык отчаяния и абсолютного политического провала. И, конечно же, эти заявления слышат и в Европейском Союзе. И, конечно, многие европейские лидеры сейчас будут на ходу переобуваться, понимая, что дальше приходит Трамп, а для Трампа второй срок, это уже будет не первый, когда он там присматривался, понимал, что как. Здесь у него будет 4 года на то, чтобы реализовать то, значит, на что он нацеливался еще в первый срок. Второго такого шанса у него уже после этого не будет. Поэтому, конечно, они к этому будут готовиться. У самого Трампа, если он будет избран на эту должность, не нужно думать, что это будет человек, который изберется и утром будет вставать под, я не знаю, Катюшу, смотреть вот, советские фильмы и разрывать на себя тельняшку за нашу страну.
Я прошу прощения, у некоторых есть надежда на то, что придет Трамп, и все изменится. Хотя в первый раз, когда он пришел, он первый, кто дал джевелин Украине.
Ни одно государство, ни один руководитель, адекватный руководитель государства не исходит из чужих национальных интересов. Такого не бывает. Если это в действительности самостоятельное государство и самостоятельный руководитель, он исходит из собственных национальных интересов. Мы большего, в принципе, и не требуем. Для нас вполне очевидно, что если государства будут следовать не глобалистским корпоративным интересам, не интересам каких-то мобилизованных групп меньшинств, которые заняты политическим лоббизмом и навязывают собственную волю большинству, не интересам одной державы, которая воспринимается как доминирующая держава и подминает под себя эти, а своим собственным интересам. Вот если государство исходит из собственных интересов, они должны быть абсолютными идиотами для того, чтобы идти на конфронтацию с Российской Федерацией. Да, не по всем вопросам они могут идти навстречу. Есть наши национальные интересы, которые не всегда совпадают с национальными интересами США. Но только абсолютно оторванные от реальности, неадекватные, ненормальные политические деятели могли всерьез 2 года рассказывать своему населению, политической, бизнес, экономической, промышленной, военной элите про то, что Россия может проиграть на поле боя. Этот человек либо должен никогда в жизни не иметь ничего общего с политикой, либо должен быть абсолютным аферистом и, значит, махинатором, который на краткосрочной перспективе пытается выбить какие-то деньги для непрозрачных поставок куда-то, на этом заработать и затем уйти в небытие. И другого сценария здесь не существует. Но если Орбан, понимаете, с первого дня понимает прекрасно и объясняет, что да нет сценария, что Россия проиграет. Все стратегические центры США пишут доклады, в которых говорят, ребята, это все хорошо, но не может Россия проиграть, это исключено, там совсем другая методика нужна. Мы понимаем, что эти деятели никаким уровнем самостоятельности и суверенитета не обладают. И Трамп, это человек, который, безусловно, может и поставить что-то Украине, и может проявить позицию, которая абсолютно точно не будет иметь ничего общего с позицией Российской Федерации. Но, по крайней мере, мы понимаем, что Трамп не говорит на языке глобалистов, на котором говорит Байден и его окружение. Для Трампа первоочередным являются национальные интересы собственного государства, собственная экономика, собственная безопасность. Здесь есть хотя бы какое-то окошко для договоренности, пространство для маневра. В случае с Байденом, допустим, президент Российской Федерации проведет 45 переговорных раундов с Байденом. Результат какой будет? С кем нам договариваться там? Мы с ним о чем-то договоримся, он потом скажет, что он с Лениным разговаривал и с ним переговоры проводил. Здесь точно никакого смысла в этом нет. А в случае с Трампом такая перспектива открывается, что, безусловно, ничего нам не гарантирует абсолютно. Здесь не нужно испытывать каких-то иллюзий. Но, положа руку на сердце, Мне сложно припомнить в политической, в крупной политике, по крайней мере, мировой, такие эпизоды, когда, знаете, просто какое-то событие отдельно взято, избрание какого-то политического лидера, выборы, там еще что-то, они однозначно позволяли утверждать, что все, теперь все будет по-другому. Так не бывает в политике. И союзников постоянных не бывает. И никогда не бывает даже политических лидеров, которые на постоянной основе с вами проводят одну и ту же политику. Условия меняются постоянно.
Философ сказал, да. Но, правда, вот Байден пришел, он начал там, конечно, мощную ревизию решений Трампа проводить. Но это нормально для Соединенных Штатов. Вот просто коротко в завершении этой темы. Все-таки в случае прихода Байдена в Белый дом, в овальный кабинет, будет Трампа. Господи, почему Байден?
Что
Байден
там хотите, находится. Что-то вы хотите, да? Чтобы Байден выиграл?
Нет, Байден там уже находится, слушайте. А я просто объясню вам, чаще в нашей информационной повестке в последние 3 с лишним года фамилия Байден звучит. Вот отложилось.
Ну, дай бог, что президентом стала Камала Харрис. Для нас ничего лучше быть не может. Если будет эта женщина, то мы спокойно можем в ближайшие 4 года жить, дышать и заниматься своим делом.
Совершенно верно. Но все-таки, если про Трампа, значит, будет ли он жесток по-прежнему по отношению к европейцам в плане денег и всего остального? Просто жесток. И будет ли он вот ту самую изоляционистскую политику проводить, о которой он изначально заявлял в первый раз и сейчас
абсолютно
тоже говорит?
Точно, я думаю, да, потому что та модели конфигурации взаимоотношений между Америкой и европейцами, которые есть на сегодняшний день, это модель, в которой, безусловно, Европы как таковой нет. Ну, мы видим, что сейчас администрация Байдена сделала с Европейским Союзом за эти 2 года. Сначала заставила его пройти через демилитаризацию, без всяких специальных операций, да. Просто заставила отдать все, что у нее есть в Украине, что было благополучно уничтожено со стороны Российской Федерации. Затем заставила закупить вооружение в Соединенных Штатах Америки втридорога. Затем заставила закупать свой жиженый газ, продукцию, еще что-то.
А сейчас, кстати, прекратила продажу
жиженого
газа.
Просто вытягивает до копейки все, что есть у европейцев. И теперь возникает вопрос. А это вот модель, которая сейчас есть, это в угоду национальным интересам США? Если взять глобально, по гамбургскому счету, эта модель взаимоотношений полностью соответствует интересам крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки, которые являются реальными выгодоприобретателями всех этих торговых сделок различных, всех этих внешнеполитических решений. Трампу на эти корпорации, на этот корпоративный сектор, по большому счету, наплевать. Его глобалисты интересуют в последнюю очередь. Он в действительности является одним из последних магикан на этом пространстве, который является таким ультраконсерватором со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, естественно, между Трампом и Макроном, между Трампом и Шольцем, между Трампом и, ну, может быть, с Мелони они чисто риторически смогут найти какие-то общие черты, но Мелони — это симулякр политика, она не является политиком, это аватарка всего лишь. А Трамп в действительности является самостоятельным политическим деятелем, поэтому здесь картина будет, конечно, сильно меняться.
И, кстати говоря, именно со своей картиной мира и со своим концептуальным мышлением, что, наверное, все-таки отличает его от Байдена. Хорошо, но все-таки от Байдена далеко мы не уйдем. Дело в том, что недоволен он нынешний, значит, американский лидер Нетаньяху тем, как он ведет дела в секторе Газа, значит, что вот просил Вашингтон его и прекратить огонь, и как-то тактически по-другому действовать при учете мирных жителей. Ну и, в общем, недовольство. Некоторое время назад были такие новости, что вот они уже не общаются долгое время, Байден и Нетаньяху. Но его в целом такая, может быть, не совсем информированная общественность в некоторой растерянности находится. С одной стороны, вроде бы авианосную группу подгоняли американцы, с другой стороны, все время Байден и Белый дом выражают недовольство Нетаньяху. И вот каково же отношение к тому, что делает Израиль сейчас там, у США?
Надо для начала понять, правда ли он имеет в виду Нетаньяху, когда говорит Нетаньяху, потому что тут уже возможно все. Он может быть, про Саддама Хусейна думает, когда про него говорит, или он, может быть, думает, что Нетаньяху возглавляет Хамас. Здесь надо еще понять, имеет ли он в виду его. Но то, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке осложняет для американцев их внешнеполитическую деятельность, у меня никаких сомнений в этом нет, и на то есть несколько причин. Я, когда только началась операция Израиля в Газе, говорил, что складывается впечатление, будто израильтянам дали пару недель. И сказали, ребят, если за пару недель успеете справиться, все закрыть, мы политическое и дипломатическое прикрытие для вас обеспечим. Если не получится, будем дальше опять крутить шарманку про два государства и мирное урегулирование, которое, в общем-то, ничего, кроме риторики, в себе не содержит, конкретных шагов не предполагает. Посмотрите на то, что Байден, который сейчас вдруг резко стал недоволен Нетаньяху, стал недоволен политикой Израиля. Посмотрите, что он говорил и делал, и что его администрация говорила и делала в первые недели операции Израиля в Газе. Блинкен прилетал в Израиль и говорил, я еврей. Будучи госсекретарем, говорил, я еврей, поэтому понятно, кого я здесь поддерживаю, какая у меня позиция. Весь американский истеблишмент, ему говорили про тысячи жертв среди мирного населения, они говорили, все, это даже не обсуждается, сколько надо, столько и будет, это самооборона Израиля, все нормально. Когда прошло пару недель, стало понятно, что конфликт затягивается, и конца и края ему не видно, а те цели, задачи, которые ставились вооруженными силами Израиля, они просто недосягаемы в такой перспективе. Начались эти рассказы про то, как сильно американцы хотят убедить израильтян пойти на компромисс. Что это американцы оказывают давление.
Миротворцы они.
А в действительности за весь этот период времени единственное государство, которое не, извините меня за выражение, лялякало там про то, что вот надо обязательно как-то договориться, а представило конкретный план действий, дорожную карту, это Российская Федерация. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров представил абсолютно конкретный план по сначала созыву такой конференции, на которой одновременно будет решаться и вопрос признания независимости Палестины, и вопрос гарантии безопасности для Израиля, и его нормализации взаимоотношений с остальными арабскими и мусульманскими странами. И там вполне конкретно прописано, как, когда, каким образом это необходимо реализовывать. И я думаю, что когда накал спадет в этом регионе, я, честно, не вижу вообще альтернативы Российской Федерации в качестве переговорной площадки, переговорной страны. Необходимо просто, чтобы там ряд определенный... Я знаю, что, если я не ошибаюсь, у премьер-министра Израиля с главой нашего государства рабочие нормальные отношения сложились за эти годы. Ну, ряд дипломатов из Израиля позволяет себе абсолютно недопустимые заявления в адрес Российской Федерации и используют нас как, извините меня, пугало для западных стран, говоря о том, что, значит, терроризм это то же самое, что делает Россия, поэтому мы боремся с этим. Ну, в общем, вот чтобы всего этого бреда не было, необходимо немного, чтобы их обуздали, а дальше я думаю, что Российская Федерация абсолютно точно может выступить в качестве и переговорной площадки, и медиатора по урегулированию этого конфликта.
Чуть больше минутки осталось. А вот что это все-таки за ситуация с ООНовскими структурами, которые в секторе Газа расположены, и вот сейчас ряд западных стран обвиняет их в том, что они, собственно говоря, сотрудничают с Хамас и предоставляют им всякие возможности, и никакой не гуманитарной занимаются деятельностью, а на самом деле поддержкой Хамаса.
Ну, я с этими расследованиями просто физически не могу быть знаком, потому что их нет в публичном доступе, но удивляться тому, что когда вы направляете гуманитарный груз в сектор Газа, этот, для его предоставления какая-то структура, которая его должна туда отвезти, сотрудничает с Хамас, наверное, удивляться этому не стоит, потому что если сектор Газа контролирует Хамас, то для того, чтобы этот груз...
Хамас — это власть.
Да, для того, чтобы груз вошел туда, был распределен, был какой-то контроль, необходимо сотрудничать с Хамас. Если вас Хамас не устраивает как организация, то вы либо не даете туда гуманитарный груз, либо его даете, допустим, палестинской автономии, которая, ну, там, западному берегу, правительству, которое находится на западном береге реки Иордан, и, пожалуйста, там, я не знаю, посредством них сотрудничайте, они дальше уже связываются с Хамас. Но другой власти нет в секторе Газа, с кем им еще сотрудничать там?
Там просто вот некоторое недовольство Турция выражает. Она финансировала в том числе Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. И организация работы есть такой отдельный. Вот сейчас они вроде бы с израильтянами в контакте, но нету финансирования.
Турция очень активно, с одной стороны, финансирует организации, которые оказывают гуманитарную помощь сектору Газа. При этом является одним из крупнейших поставщиков сырья, продукции в Израиль и крупнейшим торговым партнером. С одной стороны, говорит, что посадит и засудит Нетаньяху, с другой стороны, ничего для этого, естественно, не делает, поэтому здесь у них позиция такая, как обычно.
Эрдоган же выступал там, да, на митинге, сказал, что, в общем, от нас ничего хорошего не ждите. Обращаясь к Израилю.
Ну, ждать, я думаю, никто ничего хорошего не ждет, ну и результата никакого нет просто от этих заявлений.
Ну, многовекторность политики, скажем так. Реджеп Тайп Эрдоган, он известен как мудрый и давний политик разными вариантами. Ну что, спасибо большое. Мы беседовали с доктором политических наук, деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряном. У микрофона работал Илья Харламов.